У каждого из нас есть точки опоры. У каждого бушует шторм. Если он не сильно бушует сейчас, завтра он будет бушевать. Это точно. Причем в каждой жизни шторм своеобразный. Мы говорили об этом вчера, мы говорили сегодня уже с нескольких сторон о том, что у дьявола есть козни, и козни – это не просто его зло, а это очень тонко настроенные, сложнейшие комбинации, которые дьявол изобретает для того, чтобы взять нас лично, меня, вас, всех остальных. Мне очень понравилась цитата, кажется, Андрей Данилович приводил его, что у дьявола для Евы было яблоко, для Ноя – виноград, для Иуды – деньги, мешок с деньгами или ящик с деньгами. Это действительно так. Я благодарю Бога за то, что Господь благословляет нашу конференцию, и это действительно все то, что говорится здесь, выстрадано. После одной из проповедей один из братьев, с которым мы сидим здесь, сказал мне такую фразу со слезами на глазах: для того, чтобы сказать эту проповедь, нужно жизнь прожить. Это действительно то, что выстрадано служителями. И я смотрю, я удивляюсь, как Господь наполняет чашу вот этой конференции самыми разными темами, разные братья с разными темпераментами, но мы, Бог дал нам возможность коснуться разных тем, разных вопросов, и я уверен, что Господь уже благословил ваши души за это время. У нас остается завтра 4 сессии, но первая сессия будет сессия поклонения. Мы делаем каждую конференцию в последнее время такое общее, час такого прославления Господа. Вот, нам очень нравится эта форма служения. Так вот, мы начнем завтра с этого. Вот, потом у нас будет еще вопросы и ответы, кажется, после обеда сразу. Вот, а перед обедом Андрей Данилович поделится с нами очень важной темой о том, почему дьявол так сильно атакует Евангелие. Вообще, Евангелие – это жизнь, друзья мои. Христос – это жизнь, а Евангелие – это инструмент, который открывает нам путь к Иисусу Христу. Причем это реально, это не религиозные слова, это не просто то, что нужно сказать, а это то, что если вы не знаете, что это такое, не пользуетесь этим сегодня, значит, вы будете проигрывать в духовной борьбе. И не только вы, а я. Точно так же. Вот возникает ситуация, она застает нас врасплох, и если у нас нет отработанного навыка того, как в данной ситуации Евангелие может действовать в моем сердце. В этом будем слушать, Андрей Данилович будет говорить. И потом брат Евгений Юрьевич, он поделится вот такой очень серьезной темой в самом конце, она называется «Пасторы и бесы». Вот. Может быть, так слишком где-то радикально вызывающее, но в действительности есть место Писания, которое говорит о том, что Бог допустил ангела сатаны как жало в плоть для апостола Павла, для определенной цели. Евгений Юрьевич будет раскрывать эту тему завтра. Сегодня мы с братьями решили, что очень важно поговорить о еще одной очень важной теме, которая сегодня как никогда актуальна. Мы назвали эту сессию «Стратегия дьявола в мире». Дело в том, что мы верующие люди, мы живем Евангелием, живем тем, чтобы проповедовать Христа, но мы связаны с тем, что происходит в мире. Война в Украине. Катастрофическая политическая ситуация в Соединенных Штатах. Два человека баллотируются на пост. Я помню, когда была предвыборная кампания между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, меня спросили, здесь было у нас Q&A какое-то, меня спросили, что вы думаете. Я говорю: ты не знаешь, как молиться: Господи, избавь меня от лукавого или от лукавой. Вот, в принципе, я извиняюсь перед переводчиками, это очень трудно перевести. Вот, наши English-speaking people here. Ну, в принципе, сегодня ситуация не лучше. Вот, и когда мы смотрим, то вот все это такое, кажется, хаотическое, бесконтрольное. Вот поэтому сегодня мы коснемся вопроса о том, что происходит вообще в мире, государство, дьявол и власти, дьявол и цари, как это все, мы должны понимать, во-первых, и какое отношение к этому иметь. Мы основное время проведем в 14 главе книги пророка Исаии, но до того я хотел бы еще раз процитировать, вы можете открывать эту главу, до того я хотел процитировать еще раз 2 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Там написаны слова очень важные, чтобы нам не сделал ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. То есть нам нужно понимать планы, нужно понимать то, что открыто. Господь открыл нам определенные знания о действиях дьявола для того, чтобы нас снарядить, и мы были способны ориентироваться правильно в нашей жизни. В принципе, есть два института, которые сатана атакует особенно сильно, и вы можете это увидеть сегодня. Самый первый институт на земле, который был установлен, это институт брака, семья. И вы видите, как на протяжении всей истории и сегодня особенно семья атакована. Сегодня говорят о том, что вот сегодня, когда вот ЛГБТ, трансгендеризм и все эти прочие вещи, вот это атакует семью, разрушает. Это точно, но семья стала разрушаться намного раньше, когда разводы разрешили, и когда сказали, что that's okay, когда свободная любовь вошла в норму, когда она стала воспеваться в романах, в фильмах, в песнях и так далее. Вот, и то, что мы видим сейчас с этим развратом, который есть, это просто следствие, это развитие, и на нем еще не остановится. То есть дьявол атакует семью. Но есть второй институт, который тоже установлен Богом, это государственная власть. Государственная власть обладает колоссальным влиянием. Бог установил государственную власть сразу после потопа. И одна из целей, почему Бог ее устанавливает, заключалась в том, чтобы предохранить мир от слишком быстрого разложения. Допотопный мир не имел этих структур, и поэтому он практически как wildfire, то есть огонь лесного пожара, он просто охватил все человечество настолько быстро, что... Помните, написано в 6 главе «Бытие, помышление сердца их было зло во всякое время», и у Бога не оставалось другого варианта, как прекратить существование всего человечества на земле. После этого Бог ограничивает распространение зла. Человек так и остается злым, грешным. То есть, когда Ной выходит из потопа со своими детьми, вы это ж неспроста приведена история его греха и греха его детей против него. Эта история показывает, что вместе с Ноем выжил и грех. И грех продолжает распространяться здесь на земле. Так вот, для того, чтобы ограничить распространение, Бог делает несколько вещей. Три вещи мы наблюдаем в книге «Бытие» с 9 главы по 11. Первое, что происходит, Бог ограничивает срок жизни людей. От сотен лет до 120. Меньше человек проживет, меньше нагрешит, меньше произведет греха. Второе, что Бог делает, Бог устанавливает государственную власть, и Он поручает ей определенную миссию. Власть должна наказывать делающих зло и поощрять делающих доброе. Третье, что Бог делает, во время Вавилонской башни Бог смешивает языки людей. В результате получаются нации, народности разные. Они расселяются по разным местам. И вся жизнь с того момента, вся жизнь на земном шаре, она превращается в постоянную конкуренцию наций друг с другом. Это предотвращает население земли от объединения в их едином противостоянии Богу, как это было во время строительства Вавилонской башни. Мы это видим сегодня, все войны, которые происходят, самые разные конфликты международные, они все исходят из этой конструкции, которая возникла после Вавилонской башни. Иногда одна страна объединяется, или страны объединяются в блоки, они как-то воюют блоками друг с другом. Но, в принципе, все это будет продолжаться до того момента, пока Антихрист объединит всех. Мы об этом будем говорить, кстати, в воскресенье, когда будем говорить о финале духовной брани. Так вот, земные правительства, они представляют собой центры значительного влияния. Бог их сотворил. Бог сказал, что земные правительства должны быть. Написано, начальник есть Божий слуга. Вот. И поэтому, если взять под контроль правителя, царя, то ты легко будешь контролировать всю нацию. Вы можете наблюдать историю Израиля. Хороший царь оживает народ. Плохой царь скатывается народ. Поэтому цари всегда были, или правители всегда были объектом особенного внимания сатаны. И нам, верующим людям, нужно понимать это для того, чтобы правильно ориентироваться вообще во всем, что происходит. В книге пророка Исаия много говорится о теме царей. Не зря, кстати, вот если вы почитаете, начиная с 15 главы и до 23 главы, или до 25, наверное, главы даже, там перечисляются разные цари вокруг Израиля. Это не просто так. Пророк или Бог через пророка говорит о том, что Бог контролирует все это. Все процессы, которые происходят в разных нациях, они не упущены из Божьего плана. У Бога есть свое место, своя цель для всего этого. Но 14 глава помогает нам увидеть вообще природу этого явления в грешном мире. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть в основном на эту главу, но мы, конечно же, будем смотреть на ряд других текстов, которые позволят нам увидеть, во-первых, какие цели дьявол преследует для земных царей. Цели, которые он ставит, и как он их достигает. Второе, мы будем говорить о методах воздействия на земных царей. И в конце мы посмотрим на их финал, на результаты, к чему все это придет. Итак, известно, что в 14 главе книги пророка Исаия речь идет о царе Вавилонском, в котором видят падение, грехопадение дьявола, падение сатаны изначальное. Но нам нужно немножко глубже вникнуть в этот текст для того, чтобы сначала определиться, о чем же здесь идет речь. Мы чуть-чуть глубже изучим вот это место и вокруг несколько мест для того, чтобы иметь более точное позиционирование этой истории. Начнем с 13 главы, с 19 стиха. Посмотрите, здесь говорится: «И ты, и Вавилон, краса халдеев, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Заметьте, Исаия проповедует за 100 лет до того, как это произойдет. Немножко больше даже, чем за 100 лет. То есть Вавилон еще не поднялся в пик своей славы. На это время только Ассирия встала, Ниневия захватила Северное царство. Они угрожают захватить Южное царство. Но пророк пророчествует, он говорит о Вавилоне, который поднимется. Заметьте, как столетия, одни царства падают, другие поднимаются и так далее. Но здесь Бог ясно говорит, еще до того, как Вавилон поднимется, Бог ясно говорит, что он накажет Вавилон за его гордыню и зло, потому что и поэтому эта империя вавилонская будет разрушена. Очевидно, что речь идет о ближайшем к Исаии исполнении. Скорее всего, Исаия говорит о царе Валтасаре, о котором написано в книге Даниила, пророка Даниила, который был убит в ночь, когда он осквернил сосуды из Иерусалимского храма. Помните, 5 глава Даниила. Царство его было разрушено, и оно было подчинено медоперсидским царям, первым из которых был Кир, помните, который, во время которого и был издан указ о восстановлении Иерусалимского храма и затем самого города Иерусалима. Но когда мы читаем описание этого события в следующих стихах, то есть с 1 стиха 14 главы, то мы видим здесь некоторые детали, которые заставляют нас думать, что речь идет здесь о чем-то намного большем, чем вот то, что сделал Кир тогда. Послушайте или посмотрите в ваших Библиях. Первый стих. «Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь Иакова, и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле». Это понятно, можно совместить с Киром, с тем, что Бог выводит, возвращает пленников Израиля. «И присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленевших его, и будет господствовать над угнетателями своими». Ну, вот этого не произошло тогда, когда те, кто были уведены в плен, весь рассеяны, вернулись в Израиль в Иерусалим во время Неемии и Езды. Этого не произошло. То есть они вернулись, но они никогда не взяли в плен пленивших, они никогда не сделали другие народы рабами и рабынями, и они не господствовали над угнетателями своими. Ну и если мы посмотрим внимательно, то по окончанию 70-летнего пленения в Иудею вернулось только около 40 тысяч евреев. Это из более чем 2 миллионов, которые были рассеяны. То есть очевидно, что это как бы первое исполнение. И, кстати, много пророчеств таких, в которых мы видим одно исполнение, а потом основное исполнение. Например, «Се дева в чреве примет и родит сына» ясно дается в одной ситуации, 7 глава Исаии, и потом Матфей говорит, а вот, оказывается, на кого это указывает, на Иисуса Христа. Второе исполнение, более, так скажем, важное, доминирующее исполнение. Более того, немножко ниже, в 3 стихе, здесь говорится, что Израиль не только вернется в свою землю, но к нему присоединятся другие народы. Посмотрите, 3 стих. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты был порабощен». Очевидно, что все это произойдет только во время тысячелетнего царства. То есть, когда Исаия пророчествует, он говорит о возвращении. Сначала он говорит о поражении царя Вавилонского, потом он говорит о возвращении евреев из плена. Вот. Но за всем этим стоит более далеко идущее пророчество. И когда мы смотрим на вот эту историю с поражением Вавилона, то мы можем в Новом Завете увидеть еще одну очень яркую фигуру, которая связана с Вавилоном. И мы находим ее в книге Откровения, в 17 главе. Откройте, пожалуйста, книга Откровения, 17 глава, и мы здесь несколько стихов прочитаем из этой главы. Помните эту историю, когда седьмая чаша гнева была излита, и после этой седьмой чаши гнева небо все торжествует, потому что совершился суд над великой блудницей. И написано следующее. «И пришел один из семи ангелов», это 17 глава с 1 стиха, «имеющих 7 чаш, говоря со мной, сказал мне, подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, женщину, сидящую на звере багряном, переполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть очевидно, что эта женщина сидит на звере багряном, а зверь только что в 13 главе упоминается и подробно о нем говорится, что это антихрист. Это антихрист, который переполнен именами богохульными. Женщина облечена в портиру и багряницу, то есть очень дорого одета, очень богатая, украшена золотом, драгоценными камнями, держит в руке золотую чашу, наполненную мерзостями. Имя ей Вавилон. Имя Вавилон здесь используется неспроста. Изначально это имя использовалось не только как смешение разных народов, но и как выражение человеческих достижений или амбиций даже точнее. Именно это произошло с первым Вавилоном, который описан в Бытие 11 глава. То есть люди стали, помните, они научились делать кирпичи из смолы. То есть цивилизация, технологии поднялись, и они в уверенности в том, что они технологически имеют силу, и они стали строить город, чтобы сделать себе имя. Таким образом, последний Вавилон представляет собой то же самое. Это суммарное обобщение уже развитой цивилизации после нескольких тысячелетий развития. Здесь уже, конечно, не кирпичи научились делать, а здесь хай-тек. Здесь развитие цивилизации, которое противостоит Богу. Она опирается на гигантское достижение человеческой цивилизации, накопленное тысячелетиями и приумноженное технологическим прогрессом последнего времени. Вот почему об этой великой блуднице сказано, что она сидит на водах, то есть на народах. Посмотрите, 15 стих 17 главы. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». То есть это то, что исходит из народов земли, это достижение народов земли. Она очень богата, ее украшения говорят об этом, поэтому с ней хотят иметь дело все. С ней блудодействуют цари земные, вином ее блудодеяния упиваются жители земли. Это то, что человечество достигает, и то, чем оно напояет, упивает всю человеческую нацию. Бог изначально сотворил людей для того, чтобы они управляли сотворенной им землей, чтобы они использовали данные им возможности и ресурсы для сотрудничества с Ним. К сожалению, во время грехопадения люди узурпировали Божью власть. Они присвоили себе данный Богом разум и способности творческие. Это колоссальная мощь, колоссальная значимость человеческой личности. Это разум, способный рационально мыслить, и это творческие способности. Более того, они присвоили себе ресурсы земли. И ресурсы земли – это не только нефть, уголь, газ и так далее. Вы знаете, что абсолютно все, чем мы пользуемся, сделано из земли. Вот эта штуковина, которая у меня вот здесь, я сегодня читаю проповедь вам отсюда, эта штуковина не из космоса прилетела. Ее добыли из земли. Просто люди научились брать то, что есть в земле, каким-то образом расчленять, синтезировать, выбирать то, что нужно, и получился полупроводник. И потом научились их соединять, полупроводники, в определенном порядке. Этот проводник стал светиться. И потом научились управлять этим светом, и поэтому буквы появились. А потом научились нажать на одну букву, и команда определенная пошла. То есть, когда мы говорим о том, что вот люди узурпировали Божью власть, они забрали все это. Все то, что Бог сделал для того, чтобы люди использовали для сотрудничества с Ним, они все это используют. И они мощные, очень сильные. Посмотрите на развитие технологий сегодня, и вы в этом убедитесь, что происходит сегодня. И это будет умножаться каждое десятилетие, дабл. Все сильнее и сильнее, искусственный интеллект, сейчас никто не знает, что с ним, что произойдет и так далее. То есть это все говорит о том, что люди в результате развития цивилизации приходят к двум вещам. Первая, самая большая вещь – это колоссальное самомнение. Это ведет людей к самоуверенности, к гордыне. Это наполняет их чувством независимости от Бога. Мы сами можем это делать. Чем больше технологий, чем больше возможностей, тем больше человеческая гордыня. Второе, с чем это связано, это неразрывно связано с моральным растлением. Посмотрите, все люди, не все, но подавляющее большинство, которые достигают высоких каких-то достижений, имеют какие-то большие возможности в той или иной сфере, будь это технологии, будь это образование, будь это искусство, будь это бизнес, будь это что угодно. Посмотрите, кто движет сегодня ЛГБТшные все эти, кто спонсирует все эти программы. Наиболее образованные люди. Там все high-tech companies. Это вполне реально связанные вещи. Нам нужно это понимать. Это результат грехопадения. Это то, что произошло еще тогда. Но здесь есть еще одна важная деталь. Как я уже сказал, что ясно, что речь идет об Антихристе, что всем этим движет дьявол. Посмотрите 7 стих, 17 глава Откровения. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены этой и зверя, носящего ее, имеющую 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты был, да ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книге жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». 12 стих. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Вот где наступает точка, когда правительства земные, они находят единомышленника в Антихристе. И они добровольно передают свою власть. И они будут вести брань с Агнцем. И Агнец победит их. Ибо он есть Господь господствующих, и Царь царей, и те, которые с Ним, суть избранные и верные. То есть это будет то время, когда Антихрист объединит население земли в борьбе против Агнца. Мы более подробно будем об этом говорить в воскресенье, где мы будем говорить о финале духовной брани. Сейчас я хочу показать вам только несколько графиков, несколько картинок, чтобы нам немножко визуально представить себе, о чем идет речь. Исаия пророчествует, он пророчествует, говорит о царе Вавилона здесь 100 лет, примерно между Исаией и Вавилонским царем, но его вообще прообраз идет намного дальше, это Антихрист, который движет Вавилон, великую блудницу, о которой мы видим, здесь тысячи лет. Вот здесь 100 лет, здесь тысячи лет происходит. Таким образом, Вавилон, который будет разрушен, это не только царь Валтасар, вавилонский царь, но и Антихрист, и царство Антихриста, которое однажды окончательно подчинит себе цивилизацию, используя достижения, и через царей будет вести борьбу напрямую с Мессией, который вернется для того, чтобы установить свое царство на земле. Но здесь есть еще одно измерение. Давайте вернемся опять в 14 главу Исаии. 14 глава Исаии говорит нам еще, открывает нам еще одну грань. 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему». Здесь, очевидно, речь идет о ком-то больше, нежели о царе Вавилонском. Не о том, что произойдет в будущем, а о том, что уже произошло, произошло давно, на заре существования сотворенной вселенной. Многие исследователи Писания считают, что речь здесь идет о восстании и падении дьявола, сатаны, первого и главного противника Бога. Это подтверждается еще одним текстом из книги пророка Иезекииля. Мы уже упоминали его. Иезекииля, 28 глава, 13 стих. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. Деница, утренняя звезда, буквально сияющая, в переводе на латынь это слово звучит как «Люцифер». Отсюда и произошло использование слова «Люцифер» как имя нарицательного по отношению к дьяволу. В этом случае мы имеем дело с обратным пророчеством. То есть, когда, если мы посмотрим на еще одну картинку, когда Исаия пророчествует о царе Вавилона, то он как бы говорит в прошлое, что за ним стоит образ того, кто вообще начал свой бунт против Бога. За ним, за этим вавилонским царем стоит Люцифер, падший ангел, который восстал против Бога. Таким образом, мы имеем вот в этой главе интересную картину пророческую, которая одновременно через одного царя указывает сразу на две точки, в прошлое и в будущее. Если ты включишь следующий слайд, посмотрите, вот здесь пророк Исаия, и он говорит, это один царь, вавилонский царь. Но этот вавилонский царь, у него был вдохновитель, тот Люцифер, который восстал против Бога. И у него будет однажды, когда-то финальная реализация через Антихрист. Вот эта картина говорит нам об одном очень важном факте. Дело в том, что когда Люцифер восстал против Бога, он берет под контроль царей. Он этим занимается всю историю. И однажды он достигнет этой цели, когда все цари будут взяты под его контроль. Итак, это первая часть. Мы смотрим на дьявольские цели для царей земли. Он хочет их контролировать. И мы это видим, очевидно, в 14 главе книги пророка Исаия. Второе – дьявольские методы для земных царей. Это еще одна очень интересная часть, которую мы видим здесь. Но до того я хотел бы вернуться немножко в Новый Завет. Мы уже говорили, что Бог установил государственную власть, чтобы она ограничивала распространение зла на земле. Римлянам 13:3 написано: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». То есть Бог устанавливает власть, у него есть цель, и эта власть должна придерживаться Богом установленной цели, ограничивать зло и поощрять добро. Проблема царей заключается в том, что в своей самоуверенности они очень часто зло называют добром, и добро называют злом. Кстати, помните, у пророка Исаии об этом написано. Мы, кстати, в церкви сейчас проходим книгу пророка Исаии, я проповедую на основные главы из этой книги. Помните, где сказано: «Горе тем, которые зло называют добром и добро называют злом», потому что это common practice, это распространенная практика, которую мы наблюдаем. Вместо того, чтобы признать Божье право определять, что есть добро и что зло, цари, достигая власти, делают фактически богами сами себя. То есть они не живут в том, чтобы идти к Господу и спрашивать у Него, что Он хочет. Любой царь, чем мощнее, чем сильнее он, тем более самоуверен он. Он определяет сам, каким образом, что правильно и что неправильно. Вот почему на протяжении всех времен сатана агрессивно использует этот фактор. Ефесянам 6:11 сегодня уже Евгений Юрьевич цитировал. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века этого». То есть здесь ясно говорится о структуре, которая берет под контроль мир, который окружает нас. В этом глобальная задача дьявола. В каком-то смысле он преуспел в ее достижении. Именно поэтому, когда он искушает Иисуса Христа, помните третье искушение? Третье искушение, которое дьявол предъявляет, предлагает Христу. Смотрите, Матфея 4 глава, 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Сатана ясно знает, зачем пришел Христос. Он ясно понимает, он пришел, чтобы эту власть отобрать у него. Поэтому он предлагает ему все царства мира. Понимаете, сатана, он лукавый, но он не может представить то, что явно не соответствует действительности. Он представляет то, на что он в действительности имел власть на тот момент. И он говорит, я тебе это отдам. Тебе не нужен весь этот процесс твоего служения, Голгоф и смерти и так далее. Я тебе все это отдам, только если ты мне поклонишься. То есть очевидно, что для дьявола это ценный приз. Это что-то такое очень дорогое, что он держит в своих когтях. Каким образом дьявол управляет царями земли? Это очень интересный вопрос. Речь идет, сразу скажу, не о тайных масонских ложах. Очень много распространено всяких небылиц относительно того, что каждое правительство там связано с масонами. Вот, или же одержимость. У дьявола есть более эффективные средства. И пророк Исаия раскрывает нам три инструмента, посредством которых дьявол контролирует царей земли. Инструмент номер один – это гордыня. Говоря о падении царя Вавилонского, о падении Люцифера в начале веков, так же, как и о поражении Антихриста, пророк Исаия подчеркивает, что главная проблема всех царей земли в самомнении и гордыне. Посмотрите, 13 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». В русском языке это не так ярко видно, в английских переводах намного лучше, просто благодаря конструкции английского языка, которая точнее переводит сам оригинал. You say in your heart, I will ascend to heaven. То есть я поднимусь на небеса. Above the stars of God, I will set my throne on high. Заметьте, как он повторяет I will. Он повторяет I, это я. Я поднимусь на небеса. Я поставлю свой трон выше. Я буду сидеть на горе, на mountain, да. I will sit on the mountain of the assembly. Дальше. I will ascend above the heights of the clouds. То есть речь идет, очень конкретно сказано, что речь идет о самоутверждении, такой высокой форме самоутверждения. 11 стих, немножко выше мы читаем. В преисподнюю низвержена что? Гордыня твоя. Очевидно, что этот факт. Это же мы читаем у пророка Иеремии. Посмотрите, когда он говорит о падении Вавилона в 50 главе, 31 стих. «Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, и пришел день твой, время посещения твоего, и споткнется гордыня и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, пожрет все вокруг него». Гордыня – очень опасное состояние для каждого человека. Но чем больше у человека власти, тем более опасной становится гордыня. Это делает человека богопротивным, а Бог, вы знаете, противится гордым. В этом вся суть. Но когда гордыня поражена личность царя, императора, президента или правителя, это становится опасным для всего народа. Кстати, именно по этой причине израильские цари при заступлении на трон должны были собственноручно переписать книгу закона Божьего. Посмотрите, Второзаконие, 17 глава, 18 стих. «Но когда он сядет на престоле царства свое, должен списать для себя список закона этого с книги, находящейся у священников и левитов. Тот, который его отец списал, не подходит. Нет, тебе самому нужно переписать. Кто-то говорил у нас, пока мысли через твой карандаш пройдут, то они распутываются. Вот они запоминаются лучше. Но посмотрите, для чего? Чтобы ты, и пусть он читает его во все дни жизни его, своей, чтобы научился научался, кстати, продолжающийся процесс, бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона этого и постановлений. И в 20 стихе ключевое слово: чтобы не надмевало сердце его. That's the main purpose. Это главная цель. Чтобы не надмевало сердце. Когда цари этого не делают, они, естественно, надмеваются сердцем. Причем, чем более успешные, тем больше искушения в надменности сердца. Это то, что мы видим в любых цивилизациях, на Востоке и на Западе, демократические и авторитарные, самые разные конструкции, которые существуют, все приводят к этой точке. Надменность или гордыня царей, она может формироваться разными путями, но источник ее всегда один. Может быть, много разных форм. Ну, например, может быть, национальная гордыня. Мы особый народ, мы народ-богоносец. Или, может быть, экономическая гордыня. Мы богатые, у нас много нефти, у нас все люди получают бесплатные деньги. Или, может быть, военная гордыня, а у нас сильное оружие. Как жахнем, так полземли снесем. Бойтесь нас. Или же научная гордыня. У нас мощные технологии. Это делает нас сильными, значимыми. Мы можем достичь очень многого. Это может быть культурная гордыня. У нас лучшие писатели, поэты, замечательные философы, музыканты, режиссеры, фильм-директоры, которые снимают и весь мир смотрит эти вещи. Все это коренится в человеческой гордыне. А может быть, просто мафиозная гордыня. Мы делаем, что хотим, и, пожалуйста, не указывайте нам, как жить. Но это далеко не полный список самых разных видов человеческой гордыни. То есть, когда царь и его народ начинают утверждать самого себя как главную ценность, они через это неизбежно становятся на путь противления Богу. Любое государство. Библия об этом говорит. Это очень важная вещь, которую нужно понимать. Вторая проблема, второй инструмент, как дьявол управляет царями. Первое – это гордыня, второе – это неправда. Это очень серьезная вещь. Посмотрите, как говорит о падении сатаны пророк Иеремия, Иезекииля 28:15. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Я вчера это приводил, что слово «беззаконие» в оригинале – это неправедность, несоответствие правде. Это вообще значительная тема. Я почти приготовил проповедь на эту тему, на 30 главу Исаии, где сказано о том, что Бог, Он говорит: «Я Бог, Бог правды». Мы будем об этом говорить, если Господь позволит. А дьявол – это личность неправды. Если Бог – Бог правды, и это вообще его essential quality, это его неотъемлемое качество, то дьявол, его вообще вся система построена на неправде. Посмотрите, на что похож сегодня мир. Сегодняшний мир невозможно представить себе без неправды. Это и есть дьявольское влияние. Причем оно исходит from the top down, сверху вниз. Мы видим самые разные формы, лгут везде, где только можно, для того, чтобы добиться своего. В авторитарных правительствах лгут вообще не извиняясь. Просто лгут, потому что они могут. В демократических правительствах или более демократических, я никогда не говорю демократическое, вернее, когда я говорю демократическое, я хочу сделать оговорку, что это более демократическое. Речь не идет о том, что абсолютно демократическое. Лгут везде, where they can get away with. Везде, где это можно, так, чтобы не попасть под действие закона. В любой ситуации лгут. Лгут в рекламе, лгут политики, обещая горы, когда они баллотируются или пытаются завоевать ваш голос. Лгут самые разные, в самых разных международных конструкциях, договорах и так далее. Лгут ради подавления политических противников, например. они откапывают факты о своего оппонента негативно и вываливают их все в такой форме, чтобы у всего населения Земли сформировалось мнение об этом человеке как о негодном. И, возможно, то, что они откопали, и правда, но у этого человека, кроме этого факта, еще 100 других хороших фактов. Они, конечно, о них не говорят, о хороших. Почему? Потому что, если они скажут, ну, мой оппонент, он здесь вот слабоват, а здесь хороший. Ну, кто ж будет выбирать? Вы понимаете, как весь наш мир пропитан ложью? Это стало нормой для людей. Более того, лгут для прикрытия преступлений. Лгут для того, чтобы ввести в заблуждение народ и достигнуть своих целей. Причем очень часто люди оправдывают это тем, что цели благие. И поэтому они лгут. Они просто пытаются... А многие вообще откровенно говорят, народ – это быдло. Быдло – грубое слово. То есть это люди, которые... Ну, так скажем, не думают, они не способны оценить все наши высокие материи, поэтому мы скормим им ту версию, которую они съедят, для того, чтобы ими управлять. Я не говорю, что все, но я думаю, что очень многие из правителей именно так и думают. Они просто хотят получить их голоса. Это мир, в котором мы живем. Но Писание говорит обратно. И потом, кстати, они оправдывают. Но мы же им и обеспечим лучшую жизнь. Они не понимают, не разбираются. Поэтому мы создадим, нарисуем им картинку, которая не соответствует действительности. Они в нее поверят, за нас проголосуют, а мы потом сделаем им хорошую жизнь, так как они понимают эту хорошую жизнь. Писание говорит по-другому. Михея 6 глава. «Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в сумме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои». Друзья мои, неправда неизбежно разрушает народы. Она везде есть, в разной степени, правда. Чем глубже, чем больше, чем более нормализована неправда, тем сильнее разложение нации. 100%. Это разные формы коррупции, это разные формы взяточничества, это разные формы неверных весов. Притчи 16 глава 12 стих. «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдой утверждается престол». Вот это Божий путь. 29 глава притчи 4 стих. «Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее». Кстати, в следующей главе сказано о, вернее, в этой же главе немножко ниже, сказано о важности независимых честных судов. Те страны, где еще остались какие-то формы независимого суда, они еще имеют какой-то шанс. Потому что там где-то как-то можно еще добиться, дойти до того, что есть правда. Притча 29.14. «Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится». К сожалению, очень редко встречает это качество праведности или приверженность правде, очень редко встречается среди земных царей. В этом его сущность. Он обманывает людей тонко, преподнося ложь, выдавая ее за истину. Так он обманул Еву в саду Эдемском, так он обманывает людей сегодня, и это делает людей носителями лжи, чтобы они привыкли, что ложь стала нормой, это его работа. Вот почему политика сегодня... Чрезвычайно сложное дело. Чрезвычайно сложное. Я не говорю о том, что абсолютно все, кто в политике, они погрязли во лжи, но вся система точно функционирует именно вот в этой извращенной форме безбожия. И есть третий инструмент, как дьявол управляет царями, это нечестие. Первое – гордыня, второе – неправда, ложь разного рода, и третье – нечестие. Нечестие – это погружение в грех, это узаконие, нормализация тех или иных форм греха. Это то, что происходит в обществе. Посмотрите, как об этом говорится в Откровении, где речь идет о Вавилоне, великой блуднице. Посмотрите, второй стих. «С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». То есть грех нормализуется, и его любят люди. Так было с абортами когда-то. Его нормализовали, и за время, пока была нормой аборты в Америке, погибло, по-моему, более 50 миллионов детей. Можете себе представить, 50 миллионов. И это право не отдают. Почему? Да по простой причине, потому что его любит грешный человек. Вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Великая блудница не только сама упивается нечестием, ей обязательно нужно напоить им все народы. Это то, что человечество переживало всегда и сегодня в особенной степени. В древности, помните, аморальность представляли в виде религиозного опыта какого-то. Существовало множество храмов, в которых различные сексуальные оргии считались соединением с божеством. Сегодня нравственное разложение, оно распространяется посредством прогресса. То есть сегодня прогрессивные люди, они говорят о том, что когда кто-то кого-то любит, то какое твое дело говорить ему, как любить? Заметьте, здесь благородство определенное, здесь прогресс. Мы достаточно развитые люди, чтобы вот продвигать те или иные вещи. Сегодня, конечно, технологический прогресс, он сделал это абсолютно, это как, знаете, пожар по сухим кустам распространяется. Сегодня вином Голливуда, Нью-Йорка и Нэшвилла, кстати, музыку, которую делает, и распространяемое ими нравственное разложение упивается весь мир. Весь мир. Это усиливается поведением и личным примером наиболее богатых и продвинутых людей в этом мире, которые поражают миллионы. И нечестие представляется красивым, привлекательным, нормой, оно нормализуется. Кстати, здесь говорят о том, что это все на Западе, это в Америке очень сильно. Посмотрите, что показывает, о чем говорят в России, о чем говорят в разных других странах, и вы увидите ту же самую форму, только в скрытых каких-то вещах. Вы не увидите фильмы, в которых воспевается верность мужа жене. Обязательно должен быть любовный треугольник, и обязательно муж должен быть как каким-то скучным типом, от которого жена обязательно должна сбежать, и должен быть какой-то Вронский, который обязательно должен ее сердце пленить. И когда читатель или зритель смотрит, его симпатии, они на стороне согрешающего. Это искусство современное, это культура. То же самое с песнями, где грязный язык, где все идеи, которым пропитаны бунтом, пропитаны разложением. То есть самые разные формы. Это любовь вне брака, это разводы, это аборты, мы уже говорили, это внебрачные связи, это порнография, это пьянство, это наркомания, гомосексуализм. Все это дьявольская программа. Это не просто так. Это дьявольская программа разрушения народов. Это вообще сам по себе очень гигантский вопрос. Посмотрите еще раз 17 глава Откровения, 3 стих. «И повел меня в пустыню, увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненными именами богохульными, 7 головами, 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями, и держала золотую чашу в руке своей». Знаете, что такое золотая чаша? Лучшие актеры. Это лучшие специалисты. Это те, кто знает толк. золотую чашу держит в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействуя. И на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земли». Вот что значит, что дьявол взял контроль человеческую, под контроль человеческую цивилизацию. Они активно напояют человечество из этой золотой чаши. Речь идет не только о нескольких ключевых элементах жизни общества, речь идет вообще о всем обществе, о том, что это пропитало собой. Каждая из этих сфер, она обладает значительным потенциалом влияния на людей. Возьмите культуру, возьмите прессу, возьмите бизнес, возьмите политических лидеров. Каждая из этих сфер, и вы можете увидеть, как там прогрессирует вот это блудодеяние. Вот почему в демократических странах подавляющее большинство представителей искусства, средств массовой информации, академических кругов, образования, высокотехнологических гигантов, они идут в авангарде идеологии так называемого прогресса. Но в действительности это просто code word, прикрывающий нравственное разложение. Но это еще не все. Дело в том, что нечестие включает в себя не только сексуальные грехи, но и различные формы насилия. Оправдывая насилие различными причинами, большинство руководителей государств известны тем, что они пользуются этими средствами. Исаия 14 глава, смотрите, 4 стих. Исаия отмечает, говоря это о царе Вавилонском: «Ты произнесешь победную роль на царя, песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя». Пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Те люди, которые говорят о толерантности и о всяких разных вещах, they are vicious. Как только речь идет о том, что с ними не соглашаются, они убирают своих политических оппонентов. Везде, где только можно, они не остановятся перед смертью, перед убийством. Так было всегда. Помните, император Ирод, не император, а Ирод Великий, он всю свою семью, и Нерон то же самое, всех претендентов на трон они убивают. Природа осталась та же. Законы иногда мешают это делать, но когда мы наблюдаем за картиной, что происходит, это... Вот почему дьявол называется князем века сего. Так, проблема земных царей заключается в том, что они возвышаются в самомнении, в гордыне, теряя страх Божий, они становятся на путь противления Богу. Гордыня неизбежно ведет к неправде и дальше к нечистоте, к нечестию, и то, что неизбежно разрушает народ. Кстати, как я уже сказал, это одинаково касается и более авторитарных правительств, и более демократических правительств. Потому что для дьяволу все равно. Ему абсолютно все равно, какая система власти будет. Он и одних грешников возьмет одними путями, других грешников возьмет другими путями. Если мы внимательно посмотрим на то, что происходит в более авторитарных и то, что происходит в более демократических, мы сможем увидеть, да, там больше насилия, здесь больше нечести. Может быть, где-то. Но картина, в общем, одна и та же. Итак, будущее земных царей. Последнее. Это то, о чем говорит здесь пророк Исаия, и то, что очень важно нам понимать. История Вавилонского царя – очень яркий пример печального конца царей, которые попадают под дьявольское влияние, которые становятся проводниками его идеологии, гордыни, неправды и нечестия. Вот посмотрите, как пророк Исаия описывает, что происходит с великим царем после его смерти. 9 стих. «Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов», то есть это умерших уже до него царей, «всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить о тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой постилается червь и черви покров твой». Это сказано о людях, которые имеют самые лучшие accommodation, самые лучшие постели здесь на земле, самые лучшие условия, в которых они живут. Посмотрите, очень интересное, во-первых, со всем шумом, то есть со всем музыкой, развлечениями, пиршествами, все это будет повержено в преисподнюю. Вместо роскоши и блеска, которыми наслаждаются цари в жизни, черви внизу и черви сверху. Во-вторых, другие цари, которые попали туда раньше, они злорадствуют, встречая еще одного. Рифаимы – это тени или привидения, еще вы можете увидеть это в некоторых переводах, вот, в которых превратились бывшие великими цари земные. Вот, они говорят, и ты сделался бессильным. Вот это вот отчаяние, бессилие, позор, безнадежность, злорадство друг над другом – это ужасная действительность состояния бывших царей в аду. Вообще, вот посмотрите, если здесь на земле грешные люди имеют тенденцию постоянно спорить, ссориться, но здесь еще есть всеобщая благодать, common grace, которая как-то удерживает людей. Теперь представьте себе, в аду не будет никаких ограничений, и там все будут воевать со всеми. Все будут обвинять всех, ты виноват, ты виноват, ты такой, ты... и вся вечность. Но, несмотря на это, земные цари продолжают жить в своей непокорности. Как мы уже говорили, что произойдет с ними в конце 17 глава. Еще раз прочитаем с 12 стиха. «Десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Ну, посмотрите 14 стих. «Они будут вести брань с агнцем, и Агнец победит их». Мы об этом будем говорить подробнее в воскресенье. Если вы не сможете остаться, кто-то, я знаю, уедет завтра, обязательно послушайте эту проповедь, где мы подробно коснемся всего того, что будет сказано, что говорится в 19 главе книги Откровения. Но сегодня я хочу сказать только несколько вещей, очень важных. В отличие от земных царей, Царь Иисус Христос характеризуется совершенно другими качествами. Посмотрите, в отличие от гордыни, вот чем он характеризуется, Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это очень интересно. Иисус Христос, как человек, приходит, чтобы забрать царство у дьявола. И он приходит, он не засучивает рукава, он не выходит на кулачный бой. Он выходит и смиряется до самого низа. Почему? Потому что сила дьявола – гордыня, которая и привела его к поражению. Сила Христа – смирение, которое и привело его куда? Посмотрите следующий стих. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот наш царь, друзья дорогие. Вот наш царь. И мы подданы этого царя. И Агнец победит, вот этот Агнец победит. Никакой другой. Вот в чем сила христианская. Кроме того, этот Агнец, он характеризуется правдой и праведностью, а не ложью и неправдой. Посмотрите, Исаия 11, глава 5 стих. «И будет припоясанием чресла его что? Правда. И припоясанием бедра его истина». 19 глава Откровения, 11 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется кто? Верный и истинный, который праведно судит и воинствует». В отличие от дьявола, который живет гордыней, движим гордыней, Иисус смирен, в отличие от дьявола и царей, которые движутся неправдой, припоясание чеслова правда, и кроме того, он характеризуется святостью, а не нечестием. Евреям 7 глава, 26 стих, посмотрите, что говорится об Иисусе Христе. «Таковы должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, и превознесенный выше небес. Это наш Царь, дорогие мои. Вот этот Агнец победит. Вы знаете, как вы можете за Него голосовать? Верой своей. Принятием Его веры. Этот Царь, которого принимает человек, когда он переходит из царства тьмы куда? В царство возлюбленного Сына Своего. Сына Божьего. Последний текст, который я прочитаю из книги пророка Исаии, 11 глава, с 1 стиха. Здесь сказано следующее. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух видения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чества его правда, и припоясанием бедр его истина». Но это то, что произойдет в будущем, а сегодня мы можем возложить на Него упование наше. Мы знаем, что Он контролирует все происходящее. Поэтому давайте мы сейчас воздадим Ему славу за то, что Он в действительности является Царем царей, который однажды свое царство, которое уже установил Он на Голгофе, установит здесь на земле, покорив себе царей земли. Преклоним колени и помолимся. Возьмите пару минут и поблагодарите Господа в сердце своем за Царство Иисуса Христа. Господи Боже наш, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем открывать Твое Слово и понимать, что то, что происходит в мире вокруг нас, отражено, предсказано Тобой. Это естественное развитие грешного человечества. И мы понимаем, что даже все эти печальные вещи, которые мы наблюдаем, они находятся под Твоим контролем. И Ты именно поэтому послал Сына Своего сюда на землю, для того, чтобы мы могли царствовать в Нем и с Ним. Я благодарю Тебя, Господи, за свободу, которую Ты даешь нам в Иисусе Христе. Благодарю Тебя за то, что, живя здесь на земле, в разных странах, имея разные паспорта, имея разные гражданство, разные нации, разные языки, на которых мы говорим, мы являемся подданными Твоего Царства. Царство, которое вовеки не поколеблется. Царство, которое однажды будет установлено Сыном Твоим. И ради этого Царства мы сегодня живем, Его ожидаем, Его проповедуем. Так как Ты когда-то пришел и проповедовал, приблизилось Царство. Я прошу Тебя, Господи, благослови каждого из нас, людей, живущих в разных странах, утвердиться в том, что мы принадлежим Тебе, мы принадлежим Царю царей, который выше человеческих царств, который, допуская все происходящее, однажды приведет все к суммарному значению, в котором праведность восторжествует, в котором истина Твоя, она будет восстановлена на престоле. котором Твоя спасающая благодать, которая сегодня спасает души, навосторжествует в спасенных, которые будут царствовать вместе с Тобой 1000 лет. Потом будут наслаждаться вечным общением вместе с Отцом и Сыном и Святым Духом. А пока мы на земле, Господи, укрепи нас. Укрепи нас в следовании за Тобой. Укрепи нас в наших битвах. В наших ситуациях, в которых мы находимся, где нам крайне необходима Твоя сила, Твое ободрение и упование на Сына Твоего. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.